радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Для получения жизни вечной надобно не холодным только умом и сердцем знать Бога, а надобно доказать познание Бога теплотою чувств и горячей сердечной к Нему любовью, исправлением всего жития своего, отвержением страстей и пристрастий житейских, греховных навыков или привычек, наклонностей, поползновений ко греху, успехом во всякой добродетели, стремлением непрестанным к святости и совершенству. Святы будьте, ибо святый я, Господь, Бог ваш. Во всех посланиях своих к новообращенным христианам святые апостолы увещевают их с познанием Бога соединять исправление жизни и успевать во всякой добродетели. Если действительно хочешь познать Бога и быть познанным от Него, то стань немедленно на путь деятельный, на путь добродетели, и немедленно оставь путь беззакония. В противном случае самые дела твои будут свидетельствовать против тебя, что ты не знаешь Бога или льстишь, обманываешь себя. Будто с верою во Христа можно соединять и плотские греховные дела — и, называясь христианином, творить дела языческие. Праведный Иоанн Кронштадтский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора и по празднеству великого 12-го праздника Вознесения Господня.
Никто же
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшнюю передачу мы начинаем с продолжающегося великого 12-го праздника Вознесения Господня. Праздник Вознесения Господня с предпраздством и попраздством продолжается 9 дней. Отдание праздника на предстоящие седмицы в пятницу 17 июня по старому стилю 4 июня. В эти дни, прославляя Вознесение Господа согласно с Писанием и словами древних святых отец, исполнение смотрения Божия о мире, благодатное соединение земного с небесным, Церковь созерцает предначертание Вознесения Господа во взятии Еноха и Илии на небо и в пророчестве Давида, говорящего «Взыди Бог в воскликновении Господь в гласе трубни». Событие и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени Вознесения Господня наше житие на небесах есть. Отонуд уже и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа. Вышних должны мы искать, иде же есть Христос, одесной Бога седя. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры в надежде и самим потом достигнуть небес, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды, христианам ли бесценные кровью Христа Спасителя, искупленным и примиренным с Богом для вечного блаженства, не устремлять постоянно сердец, мыслей и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю. На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека. Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла, добра часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, яс упокою вы». Еще сильнее небо укрепляет, ободряет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля по Слову Божию есть страна кратковременного пришельствия, указывающего на нескончаемое блаженное пристанище. Небо есть залог наших надежд, утешения и блаженства. Ну давайте еще раз вспомним, дорогие слушатели, о тех последних событиях учеников Господних перед разлукой со своим Божественным Учителем. Преподав эти наставления свои, Господь вывел учеников своих из Иерусалима и пошел с ними по направлению к Вифании. Это был путь, который неоднократно проходил он ими и который последний раз пред самым уни своих страданий в присутствии избы преображения. Помощью плоти, всем существом возмутившийся пред трудностью поднятого им и откуда он был взят архиерей стражей для суда и смерти. Учеников само собой обратилось к недавно пережитому тягостному прошлому и невольно сопоставляя его с минутою, или что Божественное не напрасно ведет их по этим местам, полным, что, может быть, там же, откуда начался путь бесславных, должна открыться перед всем миром слава Его. Недавно услышанные и слова, что близится время, когда они будут крещены Духом Святым, укрепляли их в этой мысли. Слышали, Иоанн Креститель говорил о Мессии, что он будет крестить не водою, а Духом Святым. Значит, если настало время для такого крещения, то, очевидно, их Господь скоро откроет себя миру славным царем Мессией. И вот они в радостном возбуждении подступают к учителю и обращаются к нему с вопросом: «Господи, не в сие ли время устрояешь Ты царство Израилево?» Не пред Гефсиманию быть бы такому вопросу, который явно показывал, что прежний предрассудок о земном воцарении Господа Иисуса над Израилем еще не был разрушен в уме учеников. Но вопрошавшие еще не были крещены Духом Святым, который имел навсегда поднять их от земли к небу, возвысить их ум и очистить его от всего грубого земного. Потому-то они рассуждали теперь по-человечески, разумели Учителя, даже воскресшего еще по плоти. Божественный наставник кротко выслушал этот вопрос и не отвечал на него упреком и даже прямым отрицанием. Он только с любовью заметил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Не о царстве, то есть, как бы так говорил Спаситель мира, и о наградах вам должно думать теперь, о подвигах и терпении даже до смерти. Предоставьте будущее тому, в деснице коего оно находится, и сосредоточьте все внимание свое на том, что предстоит вам и над чем вы должны потрудиться. Среди такой беседы они достигли вершины Елеона, отстоявшей от Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Здесь Господь остановился, воззрел на учеников Своих, потом воздвиг руки Свои и благословил их тем благословением, которое простирает Свою силу навеки и передается от одного поколения к другому, почивая на всех верующих. И, благословляя, Он поднялся в глазах учеников и стал отдаляться от них и возноситься на небо. Не при помощи кого-нибудь, ведшего Его, но по замечанию святой Иоанна Златоуста, Сам шел этим путем. Восхождение это совершалось столь неспешно, что ученики могли вполне насладиться величественным зрелищем. Когда же возносящийся был уже на такой высоте, что зрению было трудно следовать за ним, явился светлый облак и сокрыл его от лица земли. Так перед глазами апостолов совершилось явление, подобное виденному Елисеем при отшествии на небо пророка Илии, но только в несравненно славнейшем виде. Илия рассуждает по этому поводу: «Святой Григорий Двоеслов вознесся на небо на колеснице, доказательство того, что он, как человек, не мог обойтись без внешних пособий. Это пособие и сделали ему ангелы, когда он восходил на небо, ибо он сам собою не мог вознестись сюда, потому что естественная слабость не позволяла ему отделиться от земли. Между тем Спасителю не нужна была колесница, не нужны были ангелы, ибо Творец своей божественной силой вознесся на небо. Он возвратился туда, откуда сошел, вошел туда, где от века имел пребывание. Ибо хотя по человечеству он возносился, но по божеству обладал и небом, и землей». С необъяснимым чувством смотрели апостолы на последнее, совершавшееся перед ними чудо его, следя за тем, как все дальше и дальше скрывался от них Божественный Учитель. И, конечно, не могли отвести очей своих от сладчайшего зрелища. Уже Господь совершенно скрылся от них, но их взор все еще стремился за Ним, все еще искал Его. Среди такого напряженного внимания апостолов к совершавшемуся последнему таинству Евангелия вдруг их поражает голос, который выводит их из оцепенения. Это говорили два светлых небожителя, неожиданно представшие пред ними в белых ризах. Пробудив учеников от бездейственного изумления, небесные вестники разъяснили им, что отшествие Господа есть видимое сокрытие Его до времени второго пришествия. «Мужи галилейские, — говорили они, — что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Придет же также нечаянно и непредвиденно, также явно и торжественно». После этих слов апостолам уже нечего было ждать на Елеоне, и они, с благоговением поклонившись вознесшемуся, возвратились в Иерусалим. Возвратились не с печалью от разлуки, но, как замечает евангелист, с радостью великою. Они радовались славе своего Учителя, вознесение коего свидетельствовало, что Он есть истинный Бог, Владыка неба и земли. Радовались и собственному предназначению, так как видели, что призваны на дело Божие, великое и святое. Радовались самому явлению ангелов и вести от них принятой, которая показывала, что отшедший Учитель не прервал с ними общение любви, что в нужных случаях они будут получать наставление свыше. В числе свидетелей вознесения Господня вместе с апостолом была и Пречистая Матерь Господня, которую церковные песнопения представляют также свидетельницей этого дивного события. Как мать, она во время страданий сына своего болезновала сердцем более всех, а теперь ей более всех подобало при виде славы плоть его насладиться преимущественной радостью. Взирая вместе с апостолами на восходящего на небо сына и Господа своего и постигая совершение всего чудесного, что хранилось в сердце я, в сыне я, она возвеличила его не только любовью, но и верою в Божество Его. Так совершилось вознесение Господа на небо, как тихий дождь на руно сошел он в утробу Преснодевы, как фимиам утренний вознесся теперь горе к Отцу. Но среди такой тишины и безмолвия совершилось лишь отшествие Бога-человека с земли, с места Его подвигов и конечного истощения. Вступление Его в мир горний происходило при другой, высшей степени торжественной обстановке. Господь наш вознесся от нас на небо не для того, чтобы своим отшествием опечалить нас, но для того, чтобы нам сделать полезнейшие, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Ведь вся его жизнь, все деяния его были устремлены к нашей пользе, значит, и вознесение его совершилось для нашего блага. Как, любя нас, он сошел с неба, пожил среди людей и душу свою положил на кресте. так любя нас и благодетельствуя нам, Он и на небо вознесся, ибо сказал ученикам Своим: «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Он этим сказал как бы следующее: «Внимайте разумно, о любезные Мои ученики! Каждому из вас предстоит особый путь для того, чтобы выйти на проповедь Слова Божия всему миру, а в мире будете иметь скорбь. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете. В той скорби, в тех печалях и рыданиях вам надо будет, чтобы кто-нибудь утешил, укрепил и утвердил вас. И вот Я иду к Отцу и пошлю вам Утешителя, Духа Святого, от Отца Исходящего, чтобы Он утешил вас во всех ваших скорбях и печалях. Во всех страданиях и горестях вам необходима некая отрада, услаждение и утешение. Итак, Я пойду к Отцу и пошлю вам Утешителя, Духа Святого, который, присутствуя с вами, сделает вас безбоязненными и радостно терпящими всякие мучения и даже смерть. Поэтому лучше для вас, чтобы Я пошел. Итак, пойду к Отцу и пошлю им Утешителя, ибо без этого Он не придет. Многие верующие в Меня и желающие жить благочестиво гонимы будут. Многие неповинные люди будут страдать, многие праведники будут терпеть напасти и озлобления. Многие рабы Мои подвергнутся ужасным бедствиям, голоду, жажде, стуже, наготе, узам, темницам, ранам и смерти. Всех их нужно будет утешить в их гонениях, страданиях, терпении зла и бедствиях. О, сколь благословенна причина вознесения Господнего от нас на небо, причина радостотворная, обнадеживающая нас радостным упованием, извещающая о пришествии к нам Утешителя. Гряди же, Господи, гряди, и пошли нам Утешителя. Святитель Димитрий Ростовский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе 7 по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора. 7 по Пасхе неделю Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в Никее императором Константином Великим 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами, внешними язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое жестокостью гнало христиан и нередко запрещало им собираться и для богослужения. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. Теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Внешние враги низложены были силы креста Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, которой самое имя означает победу, как храбрые и мужественные воины, воздвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли со всех сторон, нося на себе знамения Христовые и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных ими там страданиях, другие — о лишении всего имущества, иные — о голоде, а иные — о частях бичеваниях, о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие — на избитую спину, иные — на исторгнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служителей Божьих иные знамениты были словом мудрости, другие украшались строгостью в жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними такие, которых уважали за долголетие, были и другие, блиставшие юностью и бодростью душевную. Были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все вообще они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божия сила и Божия премудрость. Между ними особенно знамениты были духовной мудростью Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон, уроженец Александрии Афанасий, которого Александр очень уважал и который был ему великим помощником. Между отцами собора были и чудотворцы. Таков был, кроме Спиридона Тримифутского, Иакова Низибийского, святой Николай, архиепископ Мерликийский. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран. Евсевий повествует: первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию и Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себе сириан и киликиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины и египтян, фивян, ливийцев и прибывших из Месопотамии. Присутствовал на соборе даже епископ персидский, не недоставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представили также избранных. Встретились здесь даже фракийцы, македоняне, ахияне, пирсы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе и сам знаменитейший епископ Испании Осия. Не был на нем по причине своей старости, только предстоятель царственного града. А потом присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры. Несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, которые держали святые отцы, прибывшие на собор, согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Арии и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия, единосущие его с Богом Отцем, есть новое апостольскому учению противное, чуждое церковной веры. Выражая эту мысль, церковь говорит, называя Сына Божия чуждым, естества отчего Арии да будет чужд славы Божией. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры есть вселенский верный проповедник апостольского православного учения, который, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера церкви и предание отцев. Святые отцы собора уяснили и для руководства Вселенской Церкви изложили в первых восьми членах символа веры, дополненного после на Втором Вселенском Соборе, апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце как Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе втором лице Святой Троицы, которого исповедали Сыном Божиим Единородным, рожденным от Бога Отца прежде всех век, светом от света, Богом истинным от Бога истинного, несотворенным, единосущным Богу Отцу и Творцем всего, воплотившимся, распятым, воскресшим, вознесшимся на небо и паки, грядущим судить, и о Святом Духе. Чтобы не оставить ни малейшего сомнения в умах касательно предмета веры собора, осуждая новые ереси, возобновил осуждение произнесенной церкви на все заблуждения, предшествовавшие, в особенности же анафематствовал мнение Савелия, слившего божеские лица. Собор утвердил православное учение о единстве существа и вместе о различии божеских лиц. К символу присоединил следующее правило, что касается до тех, которые говорят, что было время, когда сына не было, или что он не существовал прежде рождения, или что он сотворен из ничего, или что он другого существа, чем Бог, или что он подвержен переменам. Всех сих святая католическая и апостольская церковь Божия анафематствует. Таким образом, собор соделался апостольским, вселенским, богомудрым проповедником божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной, и в особенности славы Иисуса Христа как Сына Божия и Бога-человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, загородила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Такое согласно соборное вселенское верование образовалось без сомнения из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в разных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастырей разных народов в изложении Христовой веры, которую они единодушно высказали на соборе Никейском? Определив день празднования христианской Пасхи, собор ввел возможные единообразия в обрядах христианского празднования, постановив 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах во дни воскресные и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которых применительно к нуждам церкви, только повторяются или объясняются правила апостольские. По отношению к следующим соборам Никейский собор, как первый вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри и все последующие православные соборы ссылались на его важность, и им свидетельствовалось не только в делах веры, но и в делах благочиния церковного. Собор сам именует себя святым и великим, извещая епископов, не бывших на соборе, о его деяниях. Константин писал об нем: «Все, что благоугодно было определить собору, есть мысль самого Бога, потому что сам Дух Святый присутствовал в умах столь великих и многих мужей и открывал волю Божию». Святой Афанасий Александрийский называет постановление первого собора словом Господним во веки пребывающим. Святой Василий: «Великий признаком для распознания лжеучителей от православных, Иларий пробным камнем и образцем для всех соборов, Епифаний якорем церкви». Лев: «Великий словами, вдохновенными от Духа Божия, которые с благоговением сохраняются в целом мире и утверждают мир церкви». В богослужебных песнопениях церковь называет святых отцев первого собора вторыми после апостолов, проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших, и в честь их установила особенный праздник в седьмую неделю по Пасхе, на которую синоксар начинается стихами благочестивого сочинителя: «Светоносные светила мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Воспоминания святых отцев Первого Вселенского Собора, как воспоминания событий прочих недель Пятидесятницы, служат к прославлению воскресшего Господа, совершаемому Церковью в продолжение, а потому и празднование отнесено к одной из недель по Пасхе, прилично этим дням как по содержанию, так и по времени события. Чтение в Евангелии на литургии церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия у прославления Его вечную славу через распространение истинного богопознания в мире, через соблюдение верующих от неприязни, освящение их истиною, единение их между собою и с Богом и вечное их блаженство. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божиим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Но давайте еще раз вспомним эту молитву. Чтение евангельское от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое. И Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же я к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. словом еси.
Святая Церковь вспоминает святых отцов Первого Никейского Вселенского Собора, утвердивших истинное учение о Божестве Сына Божия или о единосущии Сына Божия с Богом Отцом против еретика Ария и его единомышленников, которые ложно учили, что Сын Божий не единого существа с Богом Отцом и якобы не Бог истинный, а Сам сотворен Богом Отцом. Они, богохульники, хотели в самом корне и основании поколебать христианскую веру. Святая Церковь благодарно прославляет ныне Господа за то, что Он основал на земле разумные светила отцов наших и через них всех нас наставил истинной вере. А в недельном Евангелии она произносит первосвященническую молитву Иисуса Христа, которую Он изрек к Богу Отцу Своему пред страданиями Своими. Из этой чудной молитвы совершенно ясно видно, что Он есть истинный Сын Божий, единого божеского существа с Богом Отцом, искупивший мир Своей смертью, через которого одного только возможно спасение наше, то есть через страдание и смерть за грехи мира, ибо страдание и смерть Его за нас есть слава Его, так как через Свои страдания и смерть Он восторжествовал над адом и смертью.
Вся премудростью сотворил Еси, исполнися земля, твори Твое я. Дивна дела.
Так как в истинном познании Бога и Христа, Сына Божия, заключается вечная жизнь, а вечная жизнь должна быть для всех нас крайне дорога, то побеседуем теперь о том, как бы нам познать Бога и Господа Иисуса Христа так, чтобы через познание Его достигнуть вечной жизни. Ибо не всякое познание Бога может приводить к вечной жизни. Весьма многие и знают, но все-таки навеки погибают. Во-первых, для получения живота вечного нужно правильное познание истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, как и всего учения Его, заповеди Его, а не искаженные ложными мудрованиями еретиков и раскольников, ибо там хаос заблуждений, возведенных в догматы. В противном случае невозможно человеку достигнуть жизни вечной. Святой апостол Павел говорит: «Если кто вам благовествовал иначе, нежели мы вам благовествовали, тот да будет анафема», то есть навсегда отлучен от Господа и от вечной жизни. Но чтобы иметь правильное, верное, спасительное познание о Боге, для этого нужно быть членом Церкви Божией, в которую, как бы в богатую сокровищницу, апостолу в полноте положили все, что принадлежит истине, и которой есть дверь жизни, вводящая в жизнь вечную, по словам святого Иринея Леонского. Только в церкви можно всегда слышать истинные учения о Боге и иметь все средства ко спасению и к жизни вечной, а вне церкви нет спасения. Во-вторых, для получения жизни вечной надобно не холодным только умом и сердцем знать Бога, а надобно доказать познание Бога теплотой чувства и горячую сердечную к Нему любовью, исправлением всего жития своего, отвержением страстей и пристрастий житейских, греховных навыков или привычек, наклонности и поползновений ко греху, успехом во всякой добродетели, стремлением непрестанным к святости и совершенству. Святи будете, яко аз свят, есть Господь Бог ваш. Будете совершенны, яко же Отец ваш Небесный совершен есть. Во всех посланиях своих к новообращенным христианам святой апостол увещевает их с познанием Бога соединять исправление жизни и успевать во всякой добродетели. Так святой апостол Петр пишет в своем послании к христианам из Иудеева: «Возлюбленные, вы, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святых и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Святой апостол Иоанн Богослов пишет, что мы из того можем узнать, что мы познали Бога, если соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. Итак, христианин, если желаешь вечной жизни, то старайся познать Бога не умом только холодным, но всем сердцем, делами докажи познание Его. Ты знаешь, что Бог свят, старайся быть и сам святым. Знаешь, что Бог благ и милосерд, и ты будь сострадателен и милосерд. Знаешь, что Бог долготерпелив, и ты долготерпи. Терпением вашим спасайте души ваши, претерпевый до конца спасен будет, говорит Господь. Знаешь, что Бог правосуден, и ты наблюдай справедливость во всем. Знаешь, что Бог прещедр, и щедроты Его на всех делах Его, и ты перестань быть скупым и наносить хулу всещедрому твоей скупости. Знаешь, что Бог пречист, и ты возлюби чистоту душевную и телесную, и гнушайся нечистоты греха, особенно нечистоты плотской. Знаешь, что Иисус Христос учил о пользе и необходимости поста для человека. Старайся и ты быть воздержанным. Не противоречь сам себе, зная одно, а делая совсем другое. Вот такое познание Бога и Христа приведет тебя верно к вечной жизни. Милостивее помилованы будут, чисти сердцем Бога узрят. Если действительно хочешь познать Бога и быть познанным от Него, то стань немедленно на путь деятельный, на путь добродетели и немедленно оставь путь беззакония. В противном случае самые дела твои будут свидетельствовать против тебя, что ты не знаешь Бога и презираешь собственное вечное благо, или льстишь, обманываешь себя, будто с верою во Христа можно соединять и плотские греховные дела, и, называясь христианином, творить дела языческие. Но апостол ясно говорит людям так, мечтающим: не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни пьяницы, ни тати Царствие Божие не наследят. Видите, слушатели, как непременно нужно познавшему Бога и Христа, Сына Божия, обратиться и сойти с пути грешного и стать на путь добродетели. Итак, не будем противоречить самим себе. Если мы познали Бога, то делами своими не станем отрекаться от Него. Будем верны мирны, смиренно-мудренны, простосердечны, кротки, воздержаны, трудолюбивы, любезны. Братолюбием друг к другу любезны, честью друг друга больше творящие.
Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко Спаса родила еси душ наши.
Все святые, угодившие Богу, познав Бога, немедленно оставили людские все дела беззаконные и проводили жизнь деятельную, духовную, добродетельную. Если же и падали, то немедленно восставали и с большим усердием принимались за святое дело угождения Богу. Да ведь и вечная жизнь, непрерывно блаженная во свете лица Божия, стоит того, чтобы в краткое время здешней страннической жизни какие труды, лишения, искушения, скорби и болезни, до очищения и усовершенствования себя же, своей же души, чтобы потом, по окончании подвига, вечно радоваться. Сеющие слезами радости и пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радости в землюще рукояти своя, говорит святой царь и пророк Давид. Протерей Иоанн Сергиев Кронштадтский. Прославляем отцов Первого Вселенского Собора, и нашим даром им, даром любви и почитания будет, если каждый из вас выучит некий константинопольский символ веры наизусть и никогда не отступит от него, говорит архимандрит Рафаил Кариль. Церковь одна, ибо это мистическое тело Христово. Не может быть двух истин, не может быть двух церквей. Есть такое теософское учение, утверждающее, что истин много, или же, что мы все отчасти знаем истину, отчасти заблуждаемся. Нет, истина — это откровение Божие, в котором нет места ошибке или заблуждению. А ересь — это духовная смерть, разложение, отчуждение человеческой души от Бога, и оттого не может, никогда не может быть святая православная Церковь соединена с другой неправославной конфессией, ибо тогда она перестанет тогда православной. Святой Иоанн Златоуст говорит, что пока ты в церкви, ты безопасен от духовного зверя, потому что церковь — это ограда, которая охраняет тебя от духовных волков. Пока ты там, ты в безопасности. А блаженный Августин писал, можно быть вне церкви и веровать в Пресвятую Троицу, можно вне церкви проповедовать Евангелие, можно даже пролить кровь за Христа, но нельзя спастись. Уже преемники апостолов говорили: братья и сестры, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, Своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.
Господи, Израиля, отрока своего помянуй.